По свидетелю Игнатия Брянчанинова в пятом томе есть статья о любви к Богу и о любви к ближнему. Вроде бы так она называется. И вот там совершенно точно и ясно сказано, что возлюбить Бога можно не иначе, как сначала возлюбить образ Бога, то есть человека. Нельзя сразу заскочить в любовь к Богу. Надо сначала научиться любить образ Божий, человека. А как научиться любить человека? Надо исполнять заповеди евангельские, которые учат нас отношению к ближним. Вот он путь. Ясный, внятный, конкретный путь. Сначала научись исполнять заповеди. А по какой причине ты, человек, будешь исполнять заповеди? По той причине, что ты должен знать, что нарушение заповеди – это грех. А грех есть жало смерти. И грехами своими ты убиваешь свою душу и готовишь себе вечную муку в аду. Вот и страх Божий. Смотрите, какая простая цепочка, какая понятная, очень естественная схема. Сначала должен родиться страх Божий. На основе этого страха Божьего человек перестает грешить, начинает понуждать себя исполнять заповеди евангельские. В этих заповедях есть те, которые научают любви к ближнему. И исполняя заповеди по отношению к ближним, человек постепенно в борьбе со своими страстями начинает любить ближних. И когда он научится любить образ Божий, то есть человека, только тогда в нем может открыться благодатный дар любви к Богу. Современные же проповедники говорят по-другому. Они говорят: «Возлюби Господа превыше всего и ближнего, как самого себя». Вот же нам дана такая заповедь. Поэтому первое и главное – первое, причем говорят. То есть то, чего оно в заповеди стоит, первое. Но достигнуть это первым никогда невозможно. Как исполнять эту заповедь? Учили святые отцы. Поэтому, когда человек сам своим умом пытается истолковывать заповеди, истолковывать Евангелие, он попадает в ловушки, в страшные бедственные капканы, из которых уже нет выхода. Это и называется прелесть, самомнение. Человек мнит, что он в состоянии познать истину сам, без учения отцов. И тогда такой начинает смело проповедовать о любви, сам еще не научившись даже покаянию, сам еще не приобретя даже сокрушение духа, нищеты духа, страха Божьего. Вот тут и капкан. Первейшие добродетели, которые нужно сначала стяжать, не приобрел, даже их не понял и заскочил сразу на высшие. Ну что при этом будет? Конечно, погибель, конечно, самомнение, конечно, прелесть. И такого человека переубедить-то бывает почти невозможно. Вот ведь трагедия. И он после этого своей любовью ходит и награждает всех, изливает ее на всех. Он проповедует смело о любви, сам не понимая любви, потому что еще не познал первого, главного, страха Божьего. Вот эту трагедию сейчас очень трудно предотвратить, потому что вот этот дух протестантизма, он очень легко вливается в умы и души людей, которые сегодня... Например, могут быть поставлены, чтобы учить других. Вот я думаю, что вот этот катехизатор, который пишет критику, он также уже учит других людей, и он также смело говорит о любви, сам не понимая любви. Вот я приведу вот конкретные вот эти критические замечания, которые он тут пишет. Налицо два способа ведения проповеди. Если в одном случае человеку напоминается, что он раб Бога Всевышнего, Дух Божий живет в нем, и поэтому будьте святы, потому что я свят. Это первый вариант, первый способ проповеди. То в другом человеку настойчиво внушается: ты раб дьявола и жилище сатаны, тебе уготован вечный огонь. В другом месте, читаю здесь попутно, слабо раскрыта мысль о том, что грех страшен сам по себе, а не следующим за ним наказанием. И что совсем странно, ни разу не упомянуто о том, что грехами своими мы оскорбляем милостивого Господа, что отвергаем любовь Его к нам. Видите, как активно и настойчиво сразу говорится человеку о любви Божьей, о милости Божьей, что мы грехами своими, оказывается, оскорбляем милостивого Бога. А как грешник поймет милость Бога? В чем она для него выражается? Как грешник может себе представить любовь Бога? Метод, основанный на проповеди сразу – любви Бога и к Богу, и милости Божьей, и благости Творца, он безнадежен, потому что человек это не может понять, не может представить. Или он понимает по-плотски это все. И вот дальше автор критики говорит так. Ну, даже если и говорят, ты раб дьявола, жилище сатаны, тебе уготовано вечный огонь и прочее, может быть, это не так уж и плохо? Вот так вот он риторический вопрос такой задает. Обе методики, хотя и по-разному, призывают человека отвергнуть грех и устремиться к добродетели. И обе разными путями достигают своей цели. Вот достигают, не достигают цели, это мы почитаем у святых отцов. Может ли первая методика, которая говорит сразу о любви, достигнуть цели, то есть спасения? Либо только вторая методика может быть применима, и только она может достигнуть цели. Но вот автор убежден абсолютно, что обе методики могут быть применимы, но вторая хуже. Говорить о любви – это лучше. И вроде как и цели может достигнуть, но дальше он пишет следующее. На самом деле второй путь таит в себе определенную опасность. Не так? Он предупреждает всех, кто будет слушать лекции, обращаться за помощью к дневнику кающегося. Будьте осторожны, братья и сестры. Здесь зарыта мина. Здесь в этом способе, который предлагается автором, есть опасность, и вы на нее обязательно нарветесь. В качестве доказательства того, что метод, который начинается со страха Божьего, который я и применяю в лекциях, научившись так в творениях святителя Игнатия Брянчанинова, этот метод опасный. И доказывается это ссылкой на современного автора. Игумен рассказывает об околопокаянных идеях, которые заключаются в следующем. Ты ничтожество, жалкий грешник, урод. Все в тебе зло и грех. Тебе приготовлены вечные муки, страшный суд, ад, погибель. Но у тебя есть, может быть, шанс всего этого избежать. Для этого нужно именно убедить себя. Убедить себя. Какой подозрительный, странный взгляд. Кажется, надо себя просто убедить. Что я грешная, как это, аутотренинг, что ли, называется? Внушить себе, самовнушение, да? Для этого нужно именно убедить себя, что я грешное, уродливое, недостойное существо, ни на что кроме греха негодное. Это называется смирением и самоукорением. Вот какие оценки смирению и самоукорению даются игуменам. И кается, 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 и только кается всю жизнь. Ах, как тяжко для него покаяние, как он его не любит. Хотя он и игумен, водитель душ человеческих. Важность этого вопроса, говорит игумен, заключается в том, что многие люди, столкнувшись с околопокаянными идеями, не могут их воспринять, отвращаются от них и не входят в церковь, что вполне естественно. Вот как. Для него вполне естественно. Путь святых отцов, который предлагается начинать с сокрушения духа, со страха Божьего, вполне естественно отвергает человека от церкви, отталкивает, и человек не может войти в церковь. И он предлагает распахнуть врата церкви пошире, пошире, чтоб не через страх Божий входил человек в церковь, а через другие какие-то качества, свойства и формы проповеди, например, через любовь. Вот такие широкие-широкие врата любви открыть в церковь, и пусть сюда входят все, наподобие как у протестантов. Вот мнение. Подобную идеологию, то есть идеологию, когда прежде предлагается человеку страх Божий, а не любовь Божья. Вот подобную идеологию он остроумно называет зловествованием, по аналогии с евангельским благовествованием, которое всегда несет человеку свет надежды, ощущение Христовой любви и пасхальную радость. Поразительные вещи. То есть человек неверующий, никогда еще не знавший, что такое покаяние, исповедь, который еще грехи свои грехами не считает, наделал множество смертных грехов, страсти свои любит и развивает, такой человек, оказывается, может иметь ощущение Христовой любви. И даже еще пасхальную радость такой человек может как-то иметь. Он ее может имитировать. Имитировать своими страстями, которые прежде всего тщеславие, самомнение и гордость. Нет, игумен, так можно, говорит. Дальше опять вставка из другого места. Автор, то есть я, практически в каждом абзаце твердит о гневе праведного судьи, но по непонятной забывчивости совершенно не говорит о любви Божией к грешному человеку. В результате чего и получается самое настоящее зловествование, по-другому не назовешь. То есть вот мои проповеди, мои огласительные беседы, он представляет как зловествование. Я напомню, что в самом начале он говорит, они полезные, выверенные по трудам святых отцов, и в конце он этим же заключает свое эссе, что действительно они могут принести пользу, и надо их предлагать слушателям и читателям. И тут же он их называет зловествованием. Ну, не лукавит ли человек, не раздваивается ли человек? Хочешь показать свое великодушие этими прикрытиями в начале и в конце, а внутри льет грязь, называя ту форму проповеди покаяния, которую я применяю, научившись от святых отцов, называя это зловествованием. И вот он задает вопрос, чем же опасно зловествование? В том, что для человека, мыслящего в рамках этой идеологии, то есть учение святых отцов о покаянии, о сокрушении духа, о страхе Божьем, он называет идеологией. Христос становится не целью, а лишь средством избежать коварства дьявола и адских мук. Посмотрите, как страшно он говорит, надо же, вот Господа Иисуса Христа начинают считать средством избежать коварства дьявола и адских мук, а не целью. Приостановимся на минутку. Знает ли такой человек Евангелие? Я думаю, что не знает, потому что сам Господь говорит о себе. Я есть путь, истина и жизнь. Так вот, нам критик говорит так, что Господь Иисус Христос средством спасения и путем спасения не является. Жертва Господа Иисуса Христа – это то средство, с помощью которого мы избавляемся от вечных мук ада, освобождаемся от своих грехов, побеждаем зло и примиряемся с Отцом Небесным. Жертва Господа Иисуса Христа – это средство, средство примирения. Через крест мы примирились с Отцом Своим Небесным, с Творцом. Это называется путь. То есть то средство, тот способ, тот путь, которым мы пойдем, и тогда придем к истине, придем к вечной жизни. Автор критики опять нам говорит, что средство и путь – это как бы ни почем, ни при чем, как будто бы это и не указывается в Священном Писании, в творениях святых отцов. Нам сразу указывается, так цель же надо достигнуть. Чего нам путем-то идти? Заскочим сразу в цель и достигнем цели. Как будто бы он стреляет из лука в мишень. Хлоп, десятка. Но это же не игра в лук и стрелы. Это же путь спасения. Путь. Я есть путь, истина и жизнь. Зачем же говорит это Господь? Так вот этот путь узкий, скорбный и длинный. Это путь пролития слез, пота и крови. Это узкий путь и тесные врата, которыми входят в жизнь вечную. Нам автор критики предлагает широкие врата любви ложной и гладкий путь широкий, который ведет, по слову Господа, в погибель вечную. А вот, по всей видимости, он поискал этот путь, который тесные врата и узкий путь, и не нашел, как говорит Господь. И, может быть, и хотел войти, но не смог. Ну, жалко себя. Надо же слезы проливать, пот, кровь же надо проливать. И вот, пожалуйста, к себе, по своему самолюбию, такой человек выбирает другие врата, которые пошире, которые поудобней. Да и путь там, в общем-то, более приятный. Пошире, поглаже. Такой путь так легко проходится, что он ведет потому, что под уклон, в погибель вечную. Вот она правда. Ясное дело, что это покривляет, дальше пишет критик, ясное дело, что это покривляет весь строй духовной жизни. Вот, по его мнению, если Господа Иисуса Христа мы признаем путем, путь к истине и жизни, к вечной, то это покривляет весь строй духовной жизни. В лучшем случае, если человек не сможет отказаться от этой системы взглядов, то и останется на всю жизнь на уровне раба, не сумев достигнуть той совершенной любви, которая изгоняет страх. Вот как. То есть нам говорится о том, что мы должны сразу начинать с проповеди о любви, сразу имитировать в своем сердце любовь к Богу, достигать ее сразу, вот этой совершенной любви. Иначе мы никогда не достигнем совершенной любви. Надо ее имитировать с самого начала, чтобы в результате этих ложных имитаций достигнуть высшей степени имитации любви, которая называется прелесть. Вот о чем, что нам предлагает критик. И прикрывается тем, что совершенная любовь изгоняет страх. Действительно так. Действительно так. Слова апостола. Совершенная любовь изгоняет страх. Так чтобы достигнуть совершенной любви, нужно сначала иметь страх. Вот, оказывается, в учении отцов все наоборот. Не надо перевертывать учение церкви о покаянии и спасении вверх ногами. Не надо то, что последующее, ставить первым. Так Богу не угодно. То, что названо первым, то и должно быть первым. А то, что следует за ним, оно только потом придет, если мы с первого начали. Но тот, кто дерзко будет пытаться заскочить на второе, тот, конечно, ошибется. Тот, конечно, обманется. Тот, конечно, попадет в ловушку, в капкан, выбраться из которого совсем невозможно. Практически невозможно, потому что такой человек, восприняв вот эти впечатления и чувства ложной любви, основанные на страстях, действиям бесов, он никогда уже не захочет от нее отказаться. Она им будет приятна, вожделенна, он будет ей уходить, всех согревать, всех любить, всех приглашать к вере, всем проповедовать. Как он уже откажется от этого? И почему так будет? Потому что он поставил второе первым, а первое удалил вообще. Сейчас, чтобы привести точные доказательства ошибочности критика и правильности тех взглядов, которые я предлагаю в лекциях, мы опять будем читать. Опять будем читать свидетелей Игнатия. Здесь потребуется опять терпение, потребуется время. Больше 20 цитат я хочу озвучить из творения свидетелей Игнатия, конкретно слово о страхе Божьем и о любви Божьей. Вот посмотрите, как прекрасно. Зачем критику искать ответы у игумена, который сам строит свое понятие о страхе Божьем и о любви Божьем на каких-то своих представлениях? И не основывается, абсолютно не основывается на творениях святых отцов. Почему бы всем этим критикам, да и вообще всем, кто хочет спастись, почему бы не обратиться к творениям святителя Игнатия, которые доступны для всех? Это второй том. Слово о страхе Божьем и о любви Божьей. Посмотрите, как в самом названии этой статьи уже точно отражается та проблема, о которой мы сейчас начали говорить. Здесь это, в словах критика, представляется как ошибка с моей стороны и правильность его взгляда. Почему бы ему не проверить себя, прежде чем иметь этот взгляд, прежде чем тем более выражать его открыто для прослушивания и прочтения многих? Почему бы ему не проверить себя, не ошибается ли он? Но он говорит, он проверил по игумену. Кстати, игумена очень серьезно критикует архимандрит Рафаил Карелин. Если кто хочет почитать эту критику, на сайт архимандрита Рафаила Карелина можно зайти, и там достаточно серьезно, аргументированно, в святоотеческой традиции ведется эта критика мнений игумена. Он не является авторитетом. Если он авторитет имеет, то этот авторитет только у тех людей, которые сами не знают святоотеческих творений. И увлекаются мнением игумена, потому что оно приятно для наших страстей, приятно для нашей греховности. Потому что сам игумен запутался и сам не видит пути спасения и не знает. К сожалению, книжки его распространяются, берутся, читаются людьми. И люди там видят ложный путь вот этой мнимой любви. И там абсолютно не будет указано на правильный путь достижения любви через страх Божий. Мне же, научившемуся от святителя Игнатия, и радостно, и удобно держаться, продолжать держаться этого мнения, потому что оно проверено мною самим в жизни. Оно проверено уже на многих других людях, которые послушали, научились и стали так жить. Оно доказано разнообразными необычными переменами не только в состоянии духовном, что является главным достижением, но даже в состоянии физическом многих людей. Когда люди, приходящие к вере, к покаянию, к Богу правильным путем, через страх Божий, когда у них изменяется жизнь, изменяется характер, когда самые невероятные, грубейшие проявления их качеств, которыми они губили свою жизнь и жизнь своих близких, прекращают действовать, когда прекращают этими свойствами и качествами издеваться над собой и над окружающими. И даже есть такие чудесные, невероятные случаи, о которых мы не говорим, потому что они не являются целью нашей работы, целью нашей проповеди. Случаи чудесных исцелений здоровья, чего, в общем-то, люди маловерующие считают самым ценным в вере и церкви. Но это не самое ценное. Здоровье человека изменяется тогда, когда человек исцелится душой. Так вот, если нам с Божьей помощью, начиная именно с первой ступени страха Божьего, удается помочь человеку исцелить душу от страшных язв и ран, с которыми он родился и нес всю жизнь, и развивал эти самые язвы и раны в себе, удается помочь ему исцелиться с Божьей помощью душой, Тогда в некоторых случаях бывает уникальное, удивительное исцеление тел. У тех людей, которые были безнадежны, которые были уже решены врачами, что это уже бесполезный вариант, что лечить уже практически нельзя и невозможно. Есть такие примеры, отступили смертельные болезни. Много случаев таких, когда ослабли эти самые болезни, острые, мучающие, ослабли и отступили. Но еще раз повторю, не это главное. У нас нет такой цели проповедовать именно эти достижения. Хотя они являются, вот эти чудеса, они являются настоящим, действительным, визуальным подтверждением истинности и правильности наших знаний о вере, которые мы преподаем. Самым главным и ценным всегда в церкви считалось очищение души, возрождение души, оживление души, переход от состояния души из вечной смерти в вечную жизнь. Поэтому давайте послушаем, наберемся терпения. Послушаем о том, как святитель Игнатий объясняет нам, что такое страх Божий, а что такое любовь Божия, и как через первое прийти ко второму, и как совершенно невозможно начинать со второго, к чему приведет это, к каким бедам, если мы перепутаем порядок. Как он будет ссылаться на Священное Писание, которым будет доказывать, что надо начинать именно со страха Божьего. Как он будет приводить примеры из творения святых отцов, где отцы в один голос все заявляют, что именно так нужно идти путем веры. Именно так.